два огромнейших послания, которые дошли до нас и вошли в канон Священного Писания, хотя кроме этих двух он еще два послания им послал, когда вы будете читать внимательно первое и второе послание, вы увидите, что кроме них Павел еще писал для этой церкви. Так что это особая церковь. Если уж говорить о пастырском характере, то, конечно, дорогие мои, его мудрости, его особый стиль обращения к членам церкви, то, конечно, мы не найдем лучшего образца или даже примера, чем Павел. Еще одна особенность его характера. Заметьте, что Павел не держит в секрете успех своего служения. Очень модно и очень, знаете, престижно, когда собираются разного рода конференции, семинары для того, чтобы поделиться секретами успешного служения. Павел не держал в секрете, абсолютно нет. Он обращается к верующим, и он говорит: «Вы хотите иметь успех в своем служении Господу? Подражайте мне, как я Христу». Вот в чем успех служения, дорогие мои, в подражении Господу Иисусу Христу, в посвящении своей жизни себе. Он дальше говорит: «Ибо все, что было для меня преимуществом, то ради Христа я почел за ссор». Вот сила служения Павла, вот успех его служения. Так вот, дорогие мои, потому что свое спасение Павел воспринимал по-особому. Очень часто люди рассказывают о своем спасении, о своем обращении, они начинают говорить, как много они искали, как они много вникали, как они много изучали, искали, обращались и тому подобное. Павел говорит о своем обращении, о своем спасении и воспринимает его как спасение самого великого грешника. Посмотрите, что он пишет Тимофею: «Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я первый». Положа руку на сердце, мы все так воспринимаем свое спасение, как Павел. Вот почему, может быть, и успеха нету. Так вот, дорогие мои, так он говорит, что даже больше того, меня это удивляет, он пишет, что меня Бог помиловал. Знаете, почему он говорит, Павел? Для чего я помилован? Чтобы Иисус Христос во мне первым показал образец все свое в долготерпение, в пример будущим, кто будет обращаться к Господу. Вот оно что, то есть абсолютно незаслуженно, абсолютно даром, абсолютно по благодати. И поэтому Христос – это не просто пример для Павла был, а Христос – это стиль жизни Павла. Так вот, коринфяне имели проблему. Вы знаете, благодать Божья, которая так ясно проявлялась в церквах, изобиловала в церквах македонских, так начинается эта восьмая глава, изобиловала в церквах Ахаии, эта благодать, почему-то она не проявлялась в Коринфе. Конечно, пример других церквей – это хороший пример, когда мы ставим в пример других людей. Вот. Но иногда бывает не в попад. Я когда-то Тиме поставил в пример другого молодого человека. Он говорит: «А вы не знаете, как он ведет себя вне церкви?» Так что мы иногда ставим пример, мы не знаем. Хорошо, если это в действительности достойные примеры. Но самый лучший пример, дорогие мои, самый лучший пример, самый высокий, самый веский аргумент проявления Божьей благодати даже не Павел, а это Христос. И поэтому для возрожденного человека самым наилучшим доводом, самым веским доводом для проявления добродетели является Христос. И поэтому первое, давайте мы посмотрим знание благодати Господа Иисуса Христа. Посмотрите, привел в пример церкви Македонские. Павел дальше обращается к церкви Коринфянской и говорит: «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа». Так вот, желая поощрить коринфян, Павел ссылается на их знание. Знание благодати. Однако Священное Писание показывает нам очень удивительную, интересную вещь. Чтобы вы знали, что между знанием и практической жизнью христиан может лежать огромная дистанция, потому что знание надбивает. Они в действительности были очень богаты, коринфяне. Они были богаты. В каком отношении? Посмотрите, прочитайте первое послание к Коринфянам, 1 глава, 5-7 стих. Прочитайте ее полностью. Я только скажу, что там Павел пишет следующее. «Богаты чем? Всяким словом, всяким познанием». То есть, по всей видимости, что в этой церкви в действительности проповедовалось слово, и тем более, что Павел посвятил им больше, чем полтора года, день за днем изъясняя истины Священного Писания, поэтому они не имели недостатка ни в каком даровании. Однако, как далеки были они от плодоносной жизни во Христе. Ни в одной церкви не было такого ужасного состояния духовного, как это было в Коринфе. Вы, читающие Писание, знаете, что происходило в этой церкви. Даже стыдно говорить о том, что, чем они занимались. Да, они преизобиловали верою. Они все были верующие люди, поэтому нельзя было сказать к члену Коринфской церкви: «О, ты неверующий, как неверующий?» Они все были верующие люди, да? Да, они все преизобиловали словом. Да, наверное, эти люди хорошо разбирались в богословии, знали. Они могли за несколько кварталов почувствовать, правильно говорит или неправильно говорит тот или иной проповедник. Да, они преизобилили познанием, но, тем не менее, ужасные вещи творились там. Так вот, дорогие мои, люди, имея знания, могут быть очень далеки к тому, к чему побуждает их это знание и понимание истины. И потому для верующих людей, чтобы вы знали, существует необходимость, это библейская необходимость, повторять эти истины. Иногда люди говорят: «О, мы уже это слышали, мы уже это слышали». Но Павел говорит: «Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я проповедовал у вас». Апостол Петр говорит: «Я никогда не перестану напоминать вам, хотя вы об этом и знаете». Вот почему так важно напоминать, вот почему так важно повторять. Даже в мире есть такая пословица: «Повторение – мать учения». Это важно. Так вот, Иерусалимская церковь находится в нищенском состоянии. Не так уж много времени прошло, может быть, лет 20 прошло после того, как образовалась церковь в Иерусалиме. Вы знаете, что там произошло, как и откуда началось вот этот поток воды живой изливаться с Иерусалима. Они находились в нищенском состоянии, и потому Павел утверждает одно из величайших проявлений благодати Господа Иисуса Христа, которая должна была в чем проявляться? В среде церкви, в их щедрости. Вот оно, особая привилегия Божьей благодати проявляется в среде народа Божия, в их щедрости на дело Божие. Так вот, подумайте, что это означает. Павел говорит, что я много потрудился, а потом за голову берется. Нет, впрочем, не я, а благодать, которая во мне. Вот, дорогие мои, вот где наличие, вот эта лакмусовая бумажка, как химики говорят, что она означает, вот эта добродетель, вот эта щедрость, посвященность в деле Божьем, она показывает, насколько человек обладает благодатью Господа Иисуса Христа, насколько он насыщен этой благодатью. То есть его отдача говорит о том, кто он на самом деле. Другого критерия нету, дорогие мои, поймите. Вы знаете благодать Господа Иисуса Христа. Заметьте, Павел не говорит о том, но, коринфяне, вы же богатые, я знаю, сколько каждый должен из вас пожертвовать. Когда-то один человек так говорил, обращаясь к церкви. Павел это не говорит, дорогие мои. Он не говорит, должен держать десятую или пятую часть какую. Это не входит в его проповедь. А он говорит, вы знаете благодать Господа Иисуса Христа. Вот основание нашей щедрости. Вот основание нашего знания, дорогие мои. Это то, насколько мы откликаемся на эту благодать. И он говорит, вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа. И второе, на что он говорит, посмотрите, кто он, его богатство. Что означают эти слова? Как увязать, Павел, как ты можешь увязать благодать Иисуса Христа и его богатство? В действительности он Бог, он Владыка. Он обладает всей вселенной, которой мы не знаем границы, где она начинается, где она заканчивается. Притом, дорогие мои, он не совладелец с кем-то, поймите, он не один из богов, которые в действительности владеют множеством галактик, как сейчас многие бизнесмены, да, они богатые, там могут называть 10 или 20 или 100 человек. О, это богатые люди, вот они имеют огромные вклады в банках и тому подобное. Христос не был одним из богатых, он единственный Бог, обладающий всей вселенной. Поймите, все им создано, что на небесах и на что на земле, видимое и невидимое, престол ли, господство ли, все им и все для него. Он владыка, он единственный распорядитель всего этого. Притом, заметьте, что все, что делает Бог, все, что сотворил Бог, оно совершенно, абсолютно во всех отношениях, то, что Бог делает. Все, что Бог делает, оно вызывает потрясающее чувство восхищения. Помните, в прошлое воскресенье мы говорили, когда небожители увидели вот этот мир, сотворенный Богом, они восклицали от радости, они ничего подобного не видели. Это настолько в действительности восхищает. Я не видел много каких-то вещей таких, которые бы восхищали меня. Но когда мы ехали в Америку, и мы останавливались в Австрии, жили в Вене 3 недели, и просто восхитительно, когда мы ходили в храм святого Стефана, святого, и видели это шедевр искусства, шедевр архитектуры. В действительности смотришь и думаешь, как это могло быть такое произведение рук человеческих. Это восхищает. Или, скажем, 3 месяца мы жили в Италии, в Риме, мы много раз ходили в храм святого Петра и Павла, мы восхищались, видели эту архитектуру, видели эти украшения, все эти раскраски, как они раскрашены, все просто не верится, что в то время из мрамора могли делать такие вещи. Ни одной задоринки не было. Это восхищает. Или, скажем, в Йосемите, кто был, и когда поднялись на эту высокую гору, когда смотришь на это все, прямо дух захватывает, восхищение идет. Но это на грешной земле, милые мои. А то, что делает Бог, в действительности, сыны Божьи восклицали от восхищения. Почему? Потому что то, что Бог делает, это прекрасно, дорогие мои. Это вызывает чувство восхищения. Да и сам наш Господь в действительности вызывает восхищение. Он прекрасен. Так и написано. Его красота. Ни один грешный человек не может созерцать красоту Господа Иисуса Христа. Помните, Писание говорит, не может грешный человек видеть Бога. Так вот, добавьте сюда, что абсолютное совершенство еще заключается в Его всемогуществе, в Его власти, дорогие мои. Бог говорит через Моисея, слушай, Израиль, Господь Бог наш един есть. Эту истину повторяет апостол Павел в послании Ефесянам. Там был этот храм Артемиды, это в действительности это был центр идолопоклонства, и он пишет им «Один Господь, одна вера». Какой безграничной властью обладает наш Господь Иисус Христос? Подумайте, все им стоит Его словом. Господь творит все, что хочет. Читаем 134-й Псалом, Давид говорит, Он творит все, что хочет на небесах и на земле, на морях и на всех безднах, оказывается. Тоже Он творит. Он настолько велик, что небеса, престол Его, помните, а земля, подножие ног Его, небеса, небес не вмещают Его. Настолько Он велик, что все народы, мы читаем, они как пылинки, как капли из ведра, как пылинки на весах. Вот какое богатство, какой велик наш Господь Иисус Христос. И когда Он находился в недре Отчим, Он был в окружении Божьей любви, и эта Божья любовь, она никогда не прерывалась. Посмотрите, когда Он даже во человечестве, Он был на земле, посмотрите, Бог повторяет, чтобы ни у кого не возникло никаких-то неразумных мыслей по отношению к Его вочеловечившемуся Сыну, Он говорит, «Сей есть Сын Мой возлюбленный». И Христос Сам говорит о том несколько раз. Он об этом повторяет, что Отец любит Меня. И поэтому, смотрите, только Господь мог сказать следующее, «Ибо Мои все звери в лесу, скот на тысячах гор, Я знаю всех птиц на горах и животных на полях предо Мною, ибо Моя вся вселенная и все, что наполняет ее». 49-й Псалом. Он был окружен славою. Его восхваляли ангелы, все жители небес. Его восхваляют все воинства небесные, дорогие мои. Его восхваляют солнце и луна. Его восхваляют звезды на небе. Его восхваляют небеса. Его восхваляют даже бездны, огонь, град, молнии. Громы, все восхваляет нашего Господа. Все, что наполняет вселенную, восхваляет Господа. Даже псалом-певец говорит, даже рыбы, деревья, горы, огонь, все недра, звери, которые находятся на земле, абсолютно все, даже пресмыкающие и все птицы. Почему? Потому что все им стоит, и все для Него предназначено. Вот кто был наш Господь, Бог, Он такой и есть. Так что это не совсем правильно говорит, что он был такой. Он был, есть и будет таким. Третье, на что обращаю ваше внимание. Итак, вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, вы знаете. Второе, вы знаете, что Он, будучи богат, вы это знаете. А вы знаете, что Он говорит, Он обнищал. Он обнищал. Как могло случиться, что властелин, владыка, вседержитель, которого восхваляет вся вселенная, как могло случиться? Он что, обанкротился, подобно бизнесменам? Почему? Или он потерял силу, как Самсон, говорит, встану и пойду, как прежде, а не знал, что силы оставили его? Что это значит, дорогие мои? Что он перестал быть Богом? Ведь в Иисусе Христе две личности, совершенный человек, а Бог на сколько процентов Бог был воплощенный? 75 или 90? Вы сегодня можете, много услышать о том, что люди проповедуют и говорят, о, он ограничил себя, он оставил некоторые свойства божества, и поэтому тогда выходит, что воплощенный Сын Божий не полностью Бог. Описание говорит, великое благочестие, тайна, Бог явился во плоти. Так как тогда понимать, в чем тогда нищета, что Он обнищал ради нас? В чем? Подумайте, дорогие мои, как это важно. Небожители, воинство небесное восхваляет Его как Бога, а мы говорим, но не, Он не полностью Бог. Послушайте свидетельства бесов, которые встречали Христа на земле. Хоть один кто-нибудь сказал им, ага, ты же не совсем Бог. Все говорили, для бесов не было проблемы, кого они встречали. Знаю тебя, кто ты. Так они говорили. Поэтому, дорогие мои, какое изумление и какой страх тех, которые увидели человека в здравом уме, который сидел рядом с Иисусом Христом еще несколько часов тому назад. Этот человек разрывал оковы, разрывал цепи. Никто не мог проходить тем местом. И вдруг люди приходят, а он сидит в здравом уме, одет и рассуждает. Кто это сделал? Это сделал тот, кому повинуется абсолютно все. Или вот была буря великая на море, просто лодка уже заливается, все. И вдруг наступает мгновенно, моментально тишина, абсолютно не шелохнется ничего. Волны стихли, гладь. Это сказал во плоти Бог, умолкни, и оно умолкло. Мы должны понимать, дорогие мои, в чем заключается его нищета, в чем заключается, что он оставил. Так вот, может быть, как некоторые учат, говорят, о, он лишился отеческой любви. Нет, Христос говорит, как возлюбил Отец меня, так я возлюбил вас. Посмотрите, он молится и говорит, да, любовь, которую ты возлюбил меня, и в них будет, и я в них. Нигде Христос не говорит, о, ты меня стал меньше любить. Так в чем же нищета, дорогие мои? Нищета Господа Иисуса Христа в человечении. Как человек, как Бог, Он в действительности Бог, но как человек в действительности люди же ограничены во всем. Как Бог, Он обитает везде, во всей вселенной, Он все собой наполняет, Он всюду сущий и единый, но человек, воплотившийся в человека, он не мог быть одновременно в двух местах. Ни один человек не может быть одновременно в двух местах. Вот в чем получается его нищета. Да, мы поем песни на Рождество, что он родился в бедных яслях, и это унижение. Хорошо, вы слышали, что есть богатые ясли? Да если бы в богатых родился, было бы все нормально. Хорошо, а если бы он родился в царском дворце, как мы поем, не в палатах царских, пышных, золотых. Милыми, во человечине разве можно сравнить на земле самое прекрасное место, самый большой дворец, самый большой палац? Разве можно сравнить с тем, что он оставил на небе? В каких условиях он, как Бог, находился в вечной славе? Поэтому уже во человечении Христа это унижение, это в действительности нищета. Вот оно что, дорогие мои. Посмотрите, если Христос верит тем людям, которые утверждают, что Он ограничил Себя как Бога вочеловечившийся, то Писание говорит, все им стоит. Почему за 33 года не разрушилась ни солнечная система, ничего, ни земля не распалась на мелкие кусочки, если все им стоит? А он теперь лишился этого. Как вращалась земля, так вращалась. Как луна вращалась, продолжалась. Как день сменялся ночью, так и продолжалось. О, ученые говорят, это действует закон всемирного тяготения. Помните, кто учил физику в школе даже? Закон всемирного тяготения. А Библия говорит, все им стоит. Если бы он отнял свою силу, никакой бы закон всемирного тяготения, никакое бы солнце не удержало бы землю на орбите. Все им стоит. Да, он родился в бедных вифлеемских яслях. Его воплощение означало абсолютную нищету, потому что он оставил славу, он оставил пение, воинство небесного, все оставил, он оставил сияние своего божества. В действительности, кто он был? Человек. Не было в нем ни вида, ни величия, говорит пророк, и мы ни во что ставили его. Он стал на иждивении человека, посмотрите. Вот кто он был. При этом, оставляясь Богом, и не требуя божеских почестей. В действительности он жил как нищий. Посмотрите, дорогие, некоторые женщины служили ему своим имением, говорит Лука. У него не было денег, чтобы заплатить дань за храм, когда подошли. Помните, они были возле храма и сказали, не заплатит ли. А у него не было денег, поэтому говорит Петру, пойди рыбу поймай и достань статире, отдай. Вот оно что. Посмотрите другое. Христос говорит, что даже животный мир и то был более благоустроенный, чем он, как человек. Птицы имеют гнезда, лисицы имеют норы, а Сын Человеческий не имеет где голову преклонить. Вот оно, вочеловечение Христа действительно был как нищий. Его божественный слух постоянно от вечности наполнялся звуками, восхваляющими его имя. А теперь его человеческий слух, что он слышит? Бесноватый, он изгоняет бесов силой князя бесовского. Он слышит злобные крики, распни его, распни его, распни его. Вот что он услышал. Милыми, тот, который дал существование многочисленным мирам, бесчисленному множеству этих миров и дал жизнь всему, живому существующему теперь лежит мертвый в могиле, там, где черви. Вот он, будучи богат, обнищал. Бог. Он не лишил себя божеской силы и божеской славы, но он стал человеком. И как человек он показал всю нищету жизни. Для чего он это сделал? Итак, смотрите, вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа? Вы знаете? Вы знаете, что он, будучи богат, знаете? Вы знаете, что он обнищал? А теперь вы должны знать, в чем заключается благодать, для чего он это делал. Чтобы вы обогатились его нищетою. Вот она цель обнищания Господа нашего Иисуса Христа. Это четвертое, что я хотел сказать вам. Итак, вы знаете все это. Конечно, если сегодня спросить каждого из нас, вы знаете благодать Господа Иисуса Христа? Я уверен, что вы все скажете, конечно, мы знаем, мы же по благодати спасены. По благодати получили прощение грехов. Да, мы спасены. По благодати. И мы все знаем. Но мы имеем дар вечной жизни. Это тоже по благодати. Хорошо, а изобилие материальных благ, которые мы здесь наслаждаемся на земле, это что? Это мы тоже хорошо знаем. По благодати. Хотя многие себе приписывают эту способность. Но, посмотрите, Христос меняет свое направление. А вы знаете, что это значит? Как вы воспринимаете это? Что это значит? Итак, Павел начинает расшифровывать им для коринфлян, которые, заметьте, имеют изобилие, имеют познание, имеют слово свое, но не принимают и не понимают простых элементарных вещей. Вот то, что он говорит, это простой стих. Он начинает расшифровывать. Потрясающе. Мало того, что он здесь претерпел ужасную нищету, так он же еще пожертвовал своей жизнью. Вот оно что. Оказывается, что его обнищание есть не что иное, как наше богатство. Вы думали об этом? Обнищание Господа Иисуса Христа – это наше богатство. Вот почему он приводит в пример церкви Македонской. Это потрясающе. Посмотрите, церкви македонские, уведомляю вас, братья, о благодати Божией, данной церквам македонским. Бог наделил их особой благодатью. Посмотрите, они поняли, что такое благодать Иисуса Христа. Они поняли, что он был богат, они поняли, что он обнищал, и чтобы их обогатить, и они обогатились этой благодатью. Посмотрите, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют чем? Радостью. И глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Как это могло быть? Подумайте. Братья, дорогие сестры, какая щедрость, преизобилие богатства радушия. И это при том, что они сами были нищие. Уж церкви македонские, кто-кто, а они бы могли сказать, да мы сами нищие, да у нас семьи, да у нас дети, да у нас родственники и тому подобное. Что вы говорите еще? О какой щедрости, что мы можем сделать? Но оказывается, что щедрость не зависит от материального состояния людей. Щедрость – это дар Божий, благодати, милые мои. Вот что хочет Павел внушить церкви Коринфянской. Вы знаете благодать. Да, Господь спасал. Конечно, мы знаем благодать, и мы благодарим Господа за то, что что ни попрошу, Он дает все. Но оказывается, что знание благодати – это то, что мы отдаем. Это особая привилегия. И он показывает, что церкви Македонской, они были полны Божьей благодати. Почему? Потому что среди нищеты, в скорбях, преизбыточествует радушие их. Они, смотрите, они доброохотны. В каком смысле? По силам? Нет, сверхсил даже. Вот что значит преизобилие Божьей благодати, которой они обогатились нищетой Господа Иисуса Христа. Почему? Потому что они сравнили, что Он имел и кем Он стал, ради чего? Ради того, чтобы мы обогатились. Они весьма убедительны. Дальше посмотрите, что он пишет, 5 стих. «И не только, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией». Вот откуда начинается служение в церкви, любое служение. Насколько христианин отдал себя Господу, насколько он посвятил себя Господу, вот отсюда вытекает его радушие, доброохотно дающего любит Бог. Вот что мы находим здесь, милые мои. Конечно, мы все понимаем, что наше богатство на небесах. Как правило, так люди говорят, Он обогатил нас чем? Там, на небесах, все богатство. Да, абсолютно так. Но то, что на небесах не видел того глаз и не слышало ухо, и нам трудно рассуждать. Павел, который был восхищен, он говорит, я даже не могу передать, нету эквивалентных слов, чтобы передать то, что он там слышал и видел. Это так. Но посмотрите, Павел говорит этим же коринфянам в 6 главе этого послания, мы нищие, но многих обогащаем. Чем? Материальным благополучием. Братья, дорогие сестры, вы не думайте, что если то, что принадлежит Господу, если вы, то, что время, принадлежащее Господу, а вы думаете поправить какое-то свое положение за счет того, что Богу принадлежит, вы потерпите урон своей жизни. Никогда не поправите. Бог свое заберет. Вы в этом убедитесь. Да, найдутся люди, которые обворуют вас, найдутся другие, которые отнимут еще и многие-многие вещи. Почему? Потому что вы бедны чем? Благодатью Господа Иисуса Христа. Люди, которые не познали благодати Иисуса Христа, в действительности не познали, что Он, будучи богат, обнищал. А что наше богатство, что наши материальные условия в сравнении с тем, что Он потерял, чтобы нас обогатить? Поэтому Писание говорит, это бесполезно. Вы можете принимать, можете не принимать, это ваше дело. Но Бог через апостола утверждает одну ясную истину. Никогда не используйте того в своих целях, что принадлежит Господу. Если сегодня седьмой день, он принадлежит Господу, не думайте, что это была суббота в Ветхом Завете. Но церковь всегда собиралась в первый день недели. А вы устраиваете свою жизнь в этот день? Думаете, поправить свое здоровье в этот день не получится? Многие другие вещи, которые принадлежат Господу, а вы их используете в других целях, не получится, дорогие мои. Потерпите ужасный, позорный. мы нищие. Дети Божьи уже сейчас обладают богатством величия, богатством могущества. Павел в молитве своей о церкви Ефесянам, он там молится, чтобы Бог открыл этим людям, чтобы они могли познать. Посмотрите, я прочитаю несколько стихов из первой главы послания Ефесянам. Он говорит о том, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, 17 стих, чтобы Он просветил очи вашего сердца, чтобы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия для святых, и как безмерно величие могущества Его. Заметьте, где в нас, в верующих, уже сейчас, по действию чьему, по действию державной силы Его, которая поселяется в нас. Вот что мы находим. В какое богатство веры, какое богатство любви, терпения. Где они получили? Сегодня как много недостает вот этого у людей. А Павел говорит, чтобы мы обогатились его нищетой. Почему? Потому что он, будучи Богом, он обнищал, смирил себя, был послушный до смерти и смерти крестной. И теперь он обогащает нас. Чем? Своим смирением, своим терпением. Он говорит, терпение нужно вам, чтобы достигнуть обещанное, получить. Где получить это богатство? Вы ни за какие деньги нигде не купите ни смирения, ни терпения. Это дает Господь, дорогие мои. Где можно купить именно надежду и упование на Господа, что в любых ситуациях жизни, как Иов сказал, «А я знаю, Искупитель мой жив». Какое богатство надежды и упования на Бога! Его тело в струпьях, червями изъедено, только одна кожа вокруг зубов, десна живые, а он имеет вот такую живую, непоколебимую надежду на Господа. Говорит, мои глаза увидят его. Что это значит? Богатство, которое мы имеем во Христе Иисусе, он обогатил нас своей нищетою. Коринфяне, будучи богатыми материально, не понимали этого. Вот в чем печаль. Почему они такие щедрые и добродетельные македонские церкви? Почему они такие сострадательные и жертвенные? Потому что они знают благодать Господа Иисуса Христа. На практике знают. Вот оно. Благодать Господа в действии была, в их жизни. Посмотрите, Павел пишет, 11 глава, послании к евреям, и там описывает героев веры. Посмотрите, какие ужасные бедствия они терпели, были перепиливаны пилами, скитались по горам, по ущельям. Это были нищие, это были богатые люди, богатые верою, богатые упованием и надеждой на Господа. Они знали, что как только глаза их закроются навсегда, они узрят того, который оставил славу небес и был нищий, и нищета Господа несравнима ни с одним нищим здесь на земле. Вот что мы имеем. Нету той силы, которая могла бы остановить шествие Евангелия, потому что он сказал, я дам вам силу, вы примете силу. Вы знаете, я прочитал прямо на днях интересное одно повествование, я хочу вам ее сказать. Может быть, кто-то из вас знает такого богослова, Бенджамин Уорфилд. Он написал одну очень известную книгу по богословии. Она называется «Богодухновенность и авторитетность Библии», которая до сих пор имеет ценность. Так вот, этот известный богослов 34 года он преподавал в Принстонской семинарии. Умер в 1910 21 году, так что уже 100 лет, как он умер. Его книга до сих пор имеет авторитет среди богословов. Так вот, в 1876 году, когда ему было 25 лет, этому преданному Господу молодому человеку, он женился, и они отправились в свадебное путешествие сразу после бракосочетания. Но случилась беда во время этого путешествия, разразилась сильнейшая гроза, и молния ударила Энни, его жену. В результате этого удара она стала полностью парализованная и недвижимая. Так вот, 39 лет он ухаживал за ней. 39 лет. Она умерла в 1915 году. Он умер 6 лет позже. 39 лет. Он не мог оставить ее больше, чем на 2,5 часа одну. Интересно, что за неделю до бракосочетания он ей объясняясь, и говорит: ты знаешь, если что-то случится с тобой, я обещаю, что я буду с тобой не только в радости, но и в горе, и в болезни. И так и случилось. 39 лет. Кто ему дал терпение? Какое богатство, братья дорогие, сестры. 39 лет за недвижимой, парализованной. Богатство терпения. Он обнищал, чтобы мы обогатились его нищетой. И таких примеров множество за этих 2000 лет после распятия, воскресения Иисуса Христа. Церкви македонские принимали это и поняли. И он хочет сказать Коринфской церкви. А сегодня он хочет сказать нам. Сегодня мы будем вспоминать, брать хлеб, который представляет его ломимое тело, брать эти чашечки с вином, которые прообразно значат его кровь пролитую. Что это значит, дорогие мои? В действительности ли это торжество спасенных душ? Душ, которые предали себя Богу, посвятили, как, смотрите, церкви македонские, почему они такие доброохотные, почему они в действительности, как тут сказать, преизобилуют, почему? Потому что они предали себя Богу в ответ на то, что они познали благодать Господа Иисуса Христа. Да поможет нам Господь сегодня познать благодать Его. Помолимся Ему. Слава Ему за все. Аминь.